Социоантрополог Александра Архипова с нами на прямой связи. Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу начать с вами разговор с тонких писем Тэффи, потому что в этом маленьком рассказе она, как мне кажется, сформулировала вот эту попытку найти общий язык с теми людьми, которые уехали из Советского Союза в тот период после революции, и с теми, кто там остались. Я вот хочу зачитать такой небольшой фрагмент, потому что мне кажется, он очень важный. И вот что Тэффи пишет. «Несколько таких писем из Советского Союза попали мне в руки. Одно из них, адресованное присяжному поверенному и написанное его братом-врачом, начиналось обращением». Ну, тут вот достаточно долго все перечисляется, и что пишет? «У нас все отлично, Анюта умерла от сильного аппетита». «Должно быть, от аппендицита, догадался я. Вся семья Ваньковых тоже вымерла от аппетита. Нет, что-то не то. Петр Иванович вот уже 4 месяца как ведет замкнутый образ жизни. Коромыслов завел замкнутый образ жизни уже 11 месяцев тому назад. Судьба его неизвестна». И Тэффи не сразу поняла, что это значит. А потом, когда расшифровала, уже начала использовать этот язык. Что-то подобное происходит сейчас? Вот нужно ли говорить про замкнутый образ жизни, про то, что умирают от аппетита и так далее?
Но сейчас это происходит сплошь и рядом. Мало того, давайте вот сразу занудно скажу, как всем известно, ученые отличаются от журналистов тем, что первое очень занудное. Так вот, то, что цитирует Тэффи, это как бы два реальных приема. Один называется прием переворачивания в такой советской тайнописи. Второй – это поиск ассоциаций. Когда в письме говорится, люди, у нас большой аппетит, умирают от аппетита, надо аппетит переворачивать на противоположность, то есть от голода. Когда пишут про замкнутый образ жизни, надо искать ассоциацию к замкнутому образу жизни, то есть тюрьма. Соответственно, в одном случае идет речь о голоде, в втором идет речь о посадках в тюрьму. Эти приемы массово использовали не только политические заключенные, но и те люди, которые попали, были увезены в Германию немцами во время Второй мировой войны из деревень, так называемые остарбайтеры, которые были, они должны были принудительно работать на фабриках. Их держали на положении заключенных в концлагере, но у них была поблажка. Они могли писать письма раз в полгода домой, посылать одно письмо. И вот в этих письмах написано, в общем, крестьянскими, не очень грамотными детьми, те же самые два приема просвечиваются, просто везде видны. «Мы все время танцуем. У нас очень громкая музыка. Такая громкая, что аж страшно». О чем идет речь? О бомбежках. Что союзники бомбят. Дальше упоминаются американские и английские гармонии, чтобы совсем стало понятно. То есть музыка – это бомбежки. Танцы под бомбежку – это попытка спрятаться. Американские и английские гармонии – это самолеты. Вот такого очень много. Соответственно, похожие вещи имеются сейчас. Это современный изопов язык, он расцветает. Знаете, как вот я 10 лет назад нашла рукопись советского критика, который мигрировал, Льва Лосева, и он написал диссертацию про изопов язык. 10 лет назад я пыталась ее издать на русском языке, и все говорили, изопов язык – это такое далекое прошлое, вот зачем нам это все надо? Наступил 22-й год, и внезапно всем понадобилось. Ко мне приходили паблики, которых запрещали целиком, и говорили, научите нас говорить на изоповом. Выяснилось, что этот навык, он востребован. И сейчас этот навык все и пахнет. Про некоторые приемы мне прямо даже не хочется говорить в эфире, чтобы их не портить. Особенно эти приемы цветут в области продажи запрещенных, как бы книг иноагентов и экстремистов и всякой запрещенной литературе. Там много подобного, что вы сейчас читали. Как бы, когда надо либо переворачивать наоборот, либо искать близкую ассоциацию. Но из таких расхожих, про то, что я уже писала, это то, что, например, вот как раньше Софью Власевну называли советскую власть, а Галина Борисовна – это КГБ, то, так, например, вот администрацию президента называют Анна Петровна или Анна Павловна, АП. Также про ФСБ говорят «Детский мир», что понятно, здание на Лубянке рядом с «Детским миром», а еще существует лес. И это штаб-квартира СВР, службы внешней разведки, которая, как мы знаем, находится практически Да, в лесу, в Ясеневском лесопарке. Вот, пожалуйста, эти отсылки по ассоциации «Лес и детский мир», игра с аббревиатурами «Анна Павловна, администрация президента». Есть и переворачивание. Кстати, про игре в аббревиатуры. Когда в 19 году внезапно мои друзья в Фейсбуке начали часто упоминать Филиппа Бедросовича Киркорова. И я была страшно удивлена в первые несколько секунд, почему, во-первых, вдруг они говорят о Киркорове, и почему внезапно упоминается его отчество, которое никто никогда не знает.
Чтобы сделать расшифровку из трех букв. Правильно это? Я понимаю. Это определенная организация, запрещенная в России.
А потом... Да. И вот такие приемы, они возникают довольно спонтанно, и они цветут и пахнут. Также, например, один известный человек назывался среди моих друзей, когда про него писали, известный режиссер с большими буквами. Это тоже понятно, о ком идет речь. И прочее, прочее, прочее. То есть это сейчас невероятно, к сожалению, процветает просто во всех областях. В книгоиздании, в театральных постановках, в переписке, в разговорах. Оно существует. Можно относиться к этому явлению, скажем так, сдержанно и говорить, что вот как бы, как многие считают, это арабский язык. Потому что вот Эзоп, именем которого названо это явление, он был рабом, как мы все помним. И он был вынужден все время обманывать своего хозяина. То есть, с одной стороны, такая рабская манера. С другой стороны, лучше так, чем никак. Такой подход тоже есть.
Но
так
это
что тут каждому надо выбирать. Тут
защиты.
Надо каждого выбирать.
Вот, на ваш взгляд, все-таки это защищает, потому что, опять же, эзопов язык можно разделить на разные слои. Более тонкие, менее тонкие, вот просто расшифровываемый, чуть сложнее расшифровываемый. Ну вот, это является неким сейчас таким механизмом защиты для людей, которые его используют, чтобы что-то объяснить, или уже нет? Потому что службы считывают.
Понимаете, все зависит... Все зависит от... конкретная ситуация. Например, в 1954 году, вот только Сталин умер, лагерь один в Коми взмолился, и была послана такая реляция: срочно пришлите нам больше утюгов. Больше утюгов. Цензоры не справляются, потому что письма проглаживались в поисках тайнописи. И, например, делали как бы такие невидимые чернила из мочи и писали им в письме между строк. Если письмо просушить, то эта надпись проступит. Соответственно, вот цензорам требовалось больше утюгов. Поэтому, как бы, если цензоры вооружены утюгами хорошо, и они тратят на это очень много усилий, то, конечно, все можно прочитать. Другой вопрос, что тот, кто обманывает цензуру, он всегда надеется, что у цензора не будет времени, сил, внимания на это все читать, смотреть и так далее. Потому что цензору, бедному, ему тоже нелегко. Ему приходится все время как бы непонятно на что бросаться, какую амбразуру закрывать и что именно читать. Потому что сейчас в России, в отличие от Советского Союза, не существует предварительной цензуры. У нас цензура постфактум и еще выборочная. Написали донос на книжку, мы, значит, с лупой изучаем книжку. Написали донос на спектакль, и мы с лупой изучаем афишу спектакля. Нет ли там крамолы? И прочее, прочее, прочее. Но ты никогда не знаешь, подпадешь ли ты под око Саурона или нет. И это существенное отличие. Кроме этого, понимаете, есть разные, как бы разные контексты взаимодействия с цензурой, и из-за этого ты по-разному используешь эзопов язык. Вот, например, не дай бог, там, непреподобно, кто-то из нас сидит в тюрьме, и нам надо сообщить какую-то важную информацию на волю. Мой любимый пример из 70-х годов из среды образованных. Там идет письмо, человеку надо сидеть в тюрьме, ему надо сообщить, что его переводят по этапу. Информация, которая запрещена, нельзя передать в письмах. И он пишет в письме: «Мной овладело беспокойство». Все грамотные читатели его письма легко подхватывают и говорят: «Мной овладело беспокойство, охота к перемене мест». Видят цитату из Евгения Онегина и понимают, что эта охота к перемене мест отсылает к тому, что человека переводят. И это именно вот как бы выполняет функцию тайнописи. Ты должен передать информацию, минуя руки и глаза цензора. Но бывает другая ситуация. Когда вот, например, в московский какой-нибудь модный театр, что сейчас, что 60 лет назад, приходят публики, приходит публика, и публика, в общем, понимает, что она, куда она пришла, и труппа тоже это понимает. И вот на сцене как, и вот такие шуточки, такие антивоенные, такие около как бы, такие вот какие вот вокруг. И это все говорение на эзоповом языке, при этом оно не для того, чтобы скрыть смыслы, а наоборот, это способ показать, смотрите, я говорю, вот, я как бы обманываю власть, и вы понимаете, что я обманываю власть, и вы тоже это понимаете, и я, да мы образуем такое вот сообщество, говорящее на своем языке, которое не подвластно официальному языку. Понимаете, тут нету задачи скрыть, тут здесь противоположная задача – рассказать. Ровно так был устроен концерт Иваси, который прошел в Москве в 22-м, кажется, году. Или, да, в 22-м,
да, кажется. Да, в 22-м, вскоре после начала Большой войны.
Как раз да, наступили. И они как раз вот сделали, отдали один большой концерт, который они напихали, такого образа отсылками, такого образа эзоповым языком. Я много раз пересматривала трансляцию, видела, как реагирует зал, как все хохочут, подсказывают слова. Это был какой-то праздник непослушания, потому что в этот момент люди чувствовали, что их много, и эзопов язык не становится средством скрывания, а он становится таким, это такой прием швыряния, вот это вот приему вскрывания в лицо цензуру. Да подавитесь!
Формирование принципа «свой-чужой», потому что можно же прийти на концерт и не понять, о чем идет речь. Вот как формируется вот этот принцип «свой-чужой»? Ну, вспомним финал «Холодного лета» 1953 года под музыку Мартынова, когда они идут по улице, вдруг останавливаются, оглядываются он с чемоданчиком и дают друг другу прикурить. И из этого сразу видно, то есть, что эти два человека прошли лагеря. Вот принцип «свой-чужой», он как в таких системах формируется, в таких средах? Вот даже на том же концерте, там же может оказаться случайный человек, который не поймет. Или это исключение?
Конечно. И тут не могу себе отказать в удовольствии рассказать историю про грустную историю, хотя про анекдоты, про неудачливого сексота, то есть секретного агента КГБ, который в 1952 году, то есть за год до смерти Сталина, когда снова поднялась большая волна репрессий, в частности антисемитских, был внедрен в нехорошую профессорскую квартирку в городе Вильнюсе с целью собрать компромат на хозяина этой квартиры. Хозяин, к сожалению, просто так. Хозяина квартиры нельзя было арестовать, потому что он был обвешан медалями, он был партизаном во время Второй мировой войны. Но у него на квартире регулярно происходили антисоветские сборища, как их именовало КГБ. Им там были нужны свои уши. Поэтому как бы некоторая компания молодых людей познакомилась с дочкой хозяев квартиры. И как бы ей был представлен молодой симпатичный парень, который был сексотом, и дальше он как бы приведен был на ужин, вот на эти самые антисоветские сборища. Но он там провалился. И как же он там провалился, значит? Читаем отчет КГБ. Он с грустью пишет, что там подробно описывает, что ели, что пили. А потом вот типа вот все как-то расслабились и начали по кругу рассказывать антисоветские анекдоты. Один человек рассказал, все засмеялись, а я не могу, потому что, во-первых, это же ужасно таким смеяться. Во-вторых, я не очень понимаю, что там смешного пишет он. Второй рассказали, все смеются, а он не смеется. Третий рассказали, все смеются, а он не смеется. Когда до него дошла очередь, он даже рассказать не смог, после чего его попросили покинуть, так сказать, помещение. В общем, и не удалось ему собрать никакого компромата. Здесь вот умение рассказывать анекдоты и умение смеяться над ними тоже выполняет роль маркера свой-чужой. Потому что очень трудно смеяться над темой, которая тебе не близка, над которой ты не думал, которая тебя не триггерит. А реакцию смеха подделать почти невозможно.
А внедрение, скажем, вот опять же, да, если там КГБ, ФСБ, я не знаю, там работают люди, которые понимают, что им нужно вот обойти эту систему защиты, обойти систему свой-чужой, то есть научиться рассказывать антипутинские, например, анекдоты и смеяться над ними. Это сложный процесс вот такого человека подготовить для внедрения?
Вообще это не так легко, как кажется. Мы все участвовали в митингах. Например, я ходила на все митинги, по-моему, до которых могла дотянуться. И там регулярно ходили люди, наружка ФСБ, Центра Э. Они были все как на подбор, бритые такие. У них у всех была барсетка, такая сумочка мужская сбоку, которая уже вымерла лет как 10. У них был такой спортивный прикид. И, в общем, как бы мы их узнавали прямо сразу. И да, во много в этом помогала улыбка в нужном месте, всякое такое словечко, которое они не знали, не понимали, там типа слева арестик, справа арестик. Вот они на такие вещи совершенно не реагировали. Знаете, вот, например, прекрасное выражение, ну как прекрасное в кавычках, протестов 2011 года, когда все начиналось, слева арестик, справа арестик. Что имеется в виду? Что как бы с одной стороны это безумие какое-то, с одной стороны там все ходят в ресторанчики и ведут такую хорошую хипстерскую жизнь, а с другой стороны прямо между этим ресторанчиком людей винтят. Слева арестик, справа арестик. Ты не знаешь таких фраз, и у тебя ничего не получается. С другой стороны, была грустная история, которая, правда, закончилась хорошо. Одна моя старшая коллега, которая училась в Питере, она занимается очень редкими экзотическими языками Юго-Восточной Азии, она очень крутая. И вся ее такая семья ученая очень крутая. И когда она училась на первом курсе института, их отправили на картошку. Это еще советские времена. И а на картошку, понимаете, встречались разные потоки, даже разные институты. И на этой картошке, когда, значит, они в октябре мроются в этих мерзлых грядках, к ней подваливает парень с другого потока, может быть, другого института, и как бы начинает между делом цитировать Мандельштама и Ахматову, и даже Гумилева. И она, конечно, спрашивает, откуда он, а он говорит, предположим, из Барнаула. И она, конечно, понимает, и все ее друзья понимают, ну, что не может парень из Барнаула цитировать Гумилева, Ахматову и Мандельштам. Напоминает, это была страшная запрещенка. Поэтому, как он не пытался цитировать Ахматову, Гумилева и Мандельштама, они дали ему отворот-поворот и всех предупредили, что у нас, скорее всего, стукачок, сексот. И, в общем, прошло 5 лет, и уже на 5-м курсе она снова с ним встретилась, познакомилась. И, наконец, он имел шанс рассказать о свою историю, что вот моя коллега этому парню из Барнаула страшно понравилась. Она так ему понравилась, что он решил, ну, как бы выпендриться перед московской, перед питерской барышней из образованной среды. Он стал узнавать у своих коллег-приятелей, что нравится образованным барышням, чьи родители ученые и профессора явно совершенно не работают продавцами в магазине. Ему рассказали, какие надо стихи Гумилева цитировать, строчки из Мандельштама и упомянуть Ахматову. Он это и сделал. Но неудачно. И тут такое цитирование тоже оказывается кодом для своего чужого.
А вот люди, которые, скажем так, идут на компромисс с этой системой, в том числе с ее силовым аппаратом, но при этом обладают определенными знаниями, в том числе могут процитировать Мандельштам, потому что даже им нравится Мандельштам. Ну, такое же не исключено. Мы знаем, что в путинской системе есть немало людей, ну, которых можно отнести к категории образованным. Не обязательно носить барсетку.
Сурков, например. Он Сурков. Любил показывать интервью. За его спиной там стояли... Мандельштам, собрание семиотиков, там еще чего-то, да-да-да.
Здесь интересно другое, что то, что мы наблюдаем, то, что происходит, например, с Сергеем Лавровым, да, человеком, которого многие и небезосновательно считали достаточно компетентным, умным на определенном этапе его карьеры, да, он сейчас это всячески ломает. Или Дмитрий Медведев, да, то, что происходит с ним, это отдельная история, мне кажется, для социоантропологов такой очень ценный элемент. Но я могу ошибаться. Вот это неизбежно приводит к тому, что нужно в себе это ломать, то есть эту образованность и себя просто выжигать? Или это просто такое притворство, нужно пережить это время, выжить в этой ситуации?
Сейчас, честно говоря, я не очень понимаю, что тут надо ломать. Человек – существо крайне приспособляемое. У человека крайне высокая толерантность к собственной группе. Что его группа делает, то он и будет делать. И это будет казаться правильным. Так устроено вот как бы человеческое поведение в принципе. Это ключевой механизм человеческого выживания. Ну, мы не знаем, я лично с Лавровым не знакома, но в администрации президента и в кругу приближенных Путина явно был и есть в какой-то мере тренд на изображение такого пацана из подворотни, сильно позаматеревшего Багрова из брата. И вот как бы вот это и изображается. Насколько это естественно, насколько неестественно. Тут сложно судить, но человек во все времена ведет себя так. В 50-е годы был проведен знаменитейший эксперимент Соломона Аша, который потом повторяли в Советском Союзе, пытаясь его опровергнуть, но на самом деле добились только как бы еще большего подтверждения. Соломон Аш показывал испытуемому два отрезка. Один был, видимо, длиннее другого. Одна, две линии, одна сильно длиннее другому. И он по очереди спрашивал всех сидящих в комнате, какой равные отрезки или неравные. Но все другие сидящие в комнате, отвечающие перед, были подставными утками. Они все должны были отвечать, что отрезки равны. И когда очередь доходила до того человека, с которым реально проводился эксперимент, очень часто он отвечал «да», хотя он прекрасно понимал, что отрезки разной длины. То же самое было повторено в Советском Союзе на детях и на взрослых. Выносились такие большие пирамидки и белого цвета, а вся группа говорила по очереди «пирамидки черные». И, соответственно, последний человек, глядя на это все с ужасом, он в большом проценте случаев тоже сказал «черные», хотя пирамидки были белые. И наоборот. То есть человек меняет свое мнение под давлением группы. Эта группа была там человека чужда, он их увидел вот за 2 секунды до этого. Что уж тут говорить про группу, которая тебе родная, от которой зависит твое благополучие и твоя жизнь, если ты не хочешь из окна прыгать. Поэтому такой механизм вполне естественный. Этот механизм отвечает за то, что вот как бы в одной группе люди начинают имитировать, например, язык вожака, его манеру поведения, его манеру... Это как бы довольно естественная штука.
Но это такое искреннее, скажем так, искренняя адаптация или это просто игра в адаптацию? То есть, ну вот возьмем еще один пример, мне он очень нравится. Вот есть человек, который хорошо умеет кататься на коньках. И если он будет изображать, что он плохо катается на коньках, все равно будет видно, что он хорошо умеет это делать, просто он уже играет. Потому что если ты уже один раз научился, это потом сложно изобразить. И, соответственно, вот когда эти люди попадают в эту систему и вынуждены говорить, я не знаю, может, они хотят это говорить, то, что они сейчас говорят. Это вот что больше? То есть они знают, что пирамидка условно черного цвета, а не белого, но они говорят, что она белая. Или они уже начинают в какой-то момент просто верить в то, что эта пирамидка на самом деле...
Понимаете, к сожалению, ну как бы вот на уровне социальных наук, которыми я занимаюсь, этот вопрос бессмысленный. Потому что как бы это вопрос из серии «А где заканчивается кожура у лука?» Вот вы снимаете одну кожурку за другой, а где она заканчивается? Она везде. Человек на разных уровнях чувствует себя как бы по-разному. И в зависимости от того, насколько будет доверительно ваши с ним отношения, насколько у вас близкие контакты, он будет говорить абсолютно разное. И в обоих случаях он будет чувствовать себя искренним. К сожалению, этот эксперимент показала нам жизнь в 2020-2022 году, когда была пандемия ковида. Мои друзья-антропологи наблюдали там, например, над канадцами, белыми образованными канадцами среднего класса, которые вели себя следующим образом. Вот там к ним приходил человек уговаривать вакцинироваться, даже не обязательно от коронавируса, а обычными, ну, от детских болезней, от кори. И человек как бы говорил, да-да-да, конечно, это потрясающе, обязательно, да вы что? Дверь за медсестрой закрывалась, и дальше, соответственно, он поворачивался к собеседнику и продолжал разговор о том, что все вакцины придумал Билл Гейтс для того, чтобы истребить человечество. То есть, как бы, и в эти два момента, между которыми прошло 3 минуты, он абсолютно был искренен. Это не, ну, как бы, в таких случаях говорится, не работает правило исключенного третьего. То есть, исключенное третье – это следующее. Это математическое правило математической логики. Либо А, либо Б. Да? То есть не может быть ничего другого. Но бывают ситуации, когда правило исключенного третьего не работает. Это вот в этой ситуации. Что бывает А, бывает Б, бывает А и Б вместе. Несмотря на то, что А и Б противоположны, они как бы совмещаются. И потому что как бы... В разных ситуациях люди реагируют по-разному, а Говорят они при этом третьи. С этим связан, на самом деле, такой интересный эффект, что вот проходят соцопросы, социологи предъявляют результаты, а потом, там, например, 90% поддержка Пиночета, и вся Аргентина поддерживает Пиночета, а потом через две недели выясняется, что Пиночет как бы свергается, и вы знаете, что никто его не любит, эти 90% вдруг его не любят. И как это происходит? Это не потому, что социологи мухлевали цифрами или как-то обманывали и так далее, а потому что в соцопросах отвечают одно, а в ситуации, когда все бегут протестовать, и у тебя появляется адреналин, тоже бежишь протестовать, люди делают другое.
Ну, соцопросами, мне кажется, история еще и все зависит от того, в каком режиме и в каком строе эти опросы проводятся. Потому что, ну, возьмем, например, Советский Союз и историю Ольги Бергольц. Да? Вот ее дневниковые записи – это одна история. Ее работа на радио – это другая история. Тогда, правда, опросы не проводили, но можно предположить, как отвечало большинство в рамках этой системы. И вот там мы как раз видим, как на самом деле Ольга Бергольц в своих дневниках относилась и к партии, и к НКВД, и к репрессивному механизму, при том, что она верила в социалистическую идею. Мне кажется, вот когда мы говорим там о Пиночете или еще о чем-то, вот всегда в этих диктатурах опрос он как бы уже априори не работает.
Ну да, но просто, понимаете, это все верно. Но мы сейчас немножко говорим немножко не о другом, а о том, что вот вы приводите в пример Ольгу Бергольц. Ольга Бергольц была человеком с невероятно высокой уровнью рефлексии. Ну, не у всех людей такой уровень рефлексии. Многие люди, как бы я много брала интервью, я просто вижу, как люди дают абсолютно разные ответы на один тот же вопрос с разницей в 5 минут. В зависимости от того, насколько много я выпила чая у бабушки. Ну, то есть, как бы, чтобы рефлексировать свое поведение и различать, вот, государственная сфера, а я говорю одно, а вот частное, я говорю другое, и еще я понимаю, что я обманываю, это надо как бы очень много в это вложиться интеллектуально. Это большое усилие. А люди, которые к таким рефлексиям не привыкли, они этого не замечают, хотя тоже так делают.
А война? Вот скажем, когда случается большая война, это такое событие максимального эмоционального вовлечения любого человека, и тогда там у рефлексирующего или даже умение рефлексировать человека все равно, наверное, какие-то лампочки загораются хотя бы на краткий промежуток времени. Это не способствует вот более такому концентрированному восприятию? Вот война — это плохо. Вот на каком-то этапе ведь у многих людей включилось, потом через некоторое время начинает уже адаптивный механизм срабатывать. Есть некий абсолют, который, скажем вот так, ну, те, кто рефлексирует, те, кто меньше рефлексирует, он, в общем, уравнивает в каком-то смысле?
Ну, во-первых, никаких абсолютов нет.
Ну, согласен. Самая высокая эмоциональная точка, наверное. Ну, я не знаю, как это можно обозначить.
Ну, как бы нет никаких абсолютов. И опять же, вы исходите из такого очень упрощенной картины мира, все журналисты исходят, что существует какая-то единая эмоциональная реакция вот на какой-то триггер, что вот все жители России в едином порыве, они реагируют. На самом деле нет. Во-первых, давайте начнем с того, что, во-первых, люди по-разному реагируют на то, что они не могут контролировать. В принципе, есть такая штука, которая как раз довольно универсальна человеческой психики, что человеку свойственна так называемая вера в справедливый мир. То есть человеку хочется, чтобы вот он жил в мире, где все справедливо. Соответственно, если какие-то бедствия происходят, то их либо надо объяснить там вмешательством какого-нибудь злодея, который стравливает две страны. Это сейчас самая популярная теория, почему началась война между Россией и Украиной. Потому что во всем виноваты, внимание, евреи, которые хотят опустошить территорию и построить там Новый Иерусалим. Вариант американцы. То есть это просто невероятно популярная теория, вот как бы в низовом таком сегменте WhatsApp. Если вы читаете подземную воду, подземную реку WhatsApp, вот там вы это найдете. Либо надо как бы, кроме этого, россияне за последние, ну, скажем, 25 лет абсолютно отучены брать контроль за политическим поведением. То есть они жители, но не граждане. У них нет никаких гражданских инструментов воздействия. Соответственно, люди стараются абстрагироваться от того, на что они не могут повлиять никогда. Большое количество моих россиян, с которыми я брала интервью, мои студенты брали в 2022 году, они говорят, что вот я на это повлиять не могу, я могу повлиять там на детей, на дачу, на ремонт в квартире, а вот про это все я даже не хочу слушать. То есть как бы я хочу вот как бы надеть такой шлем, который меня изолирует от негатива. И в этом очень помогает российское правительство, администрация президента, которая взяла курс на то, чтобы россияне ни в коем случае не сталкивались ни с каким негативом, который бы лился из них, на них с голубого экрана. То есть негатив про украинцев, да, но негатив про их жизнь нет. Поэтому с точки зрения администрации президента и федеральной прессы нет никакой войны. О чем вы говорите? При этом параллельно, например, в последние 2 года в школах война есть. Это такая героическая война, которая как бы сливается с... Вот есть Великая Отечественная война, она как бы одновременно сливается с нынешней войной. И там все время говорят про героизм, про подвиг, парты героя появляются и все прочее. Но в обыденной жизни ничего этого нет. Москва утопает, и Питер в ресторанах, и крупные города тоже. И там как бы всячески демонстрируется хорошая, счастливая жизнь, и на это тратится очень много денег. И мои там друзья, которые ездят в Москву и возвращаются, говорят, боже мой, там ты приезжаешь, вот этот Мордор, а там как бы вот все, значит, пьют шампанское или там, ну, не знаю, не шампанское, а что-нибудь, сидя за столиками. Безумно красивые парки, летом были развешаны гамаки, все это красиво оформлено. Это сделано ровно для того, чтобы никакой войны не было. И люди очень охотно эту иллюзию поддерживают. Потому что людям, в принципе, нравится создавать хорошую картинку, а плохую картинку им создавать не нравится. Поэтому на создание, ну, как бы, поэтому пропаганда, ну, как бы такая официальная администрация президента, это все поддерживает и распространяет. Чтобы как бы заставить видеть неприятное, разрушить представление в этот справедливый мир, для этого тоже надо приложить, как бы сделать большие интеллектуальные усилия и как бы ну, резко высказываться за одну или за ту точку зрения. Причем и антивоенные россияне, и провоенные россияне, они вот как бы в России считаются маргиналами. Потому что вот средняя наша, ну, как бы не люблю этого выражения, но это наша вот, если мы посмотрим на отчеты статистические Росстата, то средний россиянин, у нас в России больше женщин, в основном самая такая многочисленная группа – это женщины от 40 до 50. Ну, вот наша среднестатистическая Марья Ивановна, которая бюджетный работник, скажем, она завуч в школе. Вот наш типичный россиянин. И вот Марья Ивановна жарит котлеты, у нее на руках дочка без мужа, сын, двое внуков, дача и сильно пьющий муж. Вот этот вот средний портрет. И ей надо с этим как-то справляться, понимаете? Потому что она никогда не брала за себя ответственность за то, что делает российское правительство. А если внезапно ты эту ответственность берешь, то тебе становится крайне некомфортно в этом мире жить. Россияне, ну, как и любые абсолютно люди, одиночки, они плохо выживают. Как бы возвращаюсь к тому, что мы говорили в начале, что человеку свойственно примыкать к какой-то группе. Поэтому обратите внимание, вот как жили в России люди, которые там, например, говорили, что вот да, государство советское убивало людей. Это, например, мемориал. И они поддерживали память о политзаключенных. Вот только что была дата памяти политзаключенных. И вот как бы люди с этими взглядами создавали группы низовые, в которых были люди, говорящие то же самое. Они становились не одиночками. А если ты живешь в городе Кириллов, Кириллов-Белозерск, и таких людей вокруг нету, то ты будешь чувствовать себя крайне одиноким. Понимаете? Крайне одиноким. Я хорошо помню, как мы в 2018 году были в экспедиции в одной казачьей станице на Дону, большой. И мы там собирали формально всякое традиционное, также память о войне. В какой-то момент на нас, как-то я вышла поговорить там, на нас посоветовали поговорить с одним человеком, молодым парень лет 35-40, он увлекается... Он только поисковик, ищет тела погибших на Второй мировой войне. Короче, он посадил нас в машину, такой большой джип, и повез неизвестно куда. Мы долго-долго ехали вдоль Дона, Дона куда-то там. Наконец приехали, мы километров за 30 от города отъехали, привез нас к большому дубу. Вывел нас из машины. Тут я уже даже немножко испугалась. Я рассказала историю, что вот под этим дубом они с детства мальчишками всегда играли и рассказывали под этим дубом всю правду. Дальше он сел под этим дубом и сказал: а вообще-то я поддерживаю Алексея Навального. Встал, и мы поехали обратно. То есть, кроме как под дубом, он нигде это рассказать в этой казачьей станице не мог.
Вот интересно, а по поводу войны, когда вы рассказывали про вот эту условную Марию Ивановну, если рассмотреть это в таком разрезе, вот 90-е годы, первая чеченская, потом еще даже вторая чеченская, уже путинская, но тогда же был комитет солдатских матерей, тогда была реакция, тогда об этом можно было говорить не только под дубом, а сейчас об этом уже нельзя говорить не только под дубом. Вот эта конструкция, грубо говоря, что можно только под дубом, она сейчас в рамках этого временного отрезка Путиным смоделирована? Или это естественно получилось? Почему тогда в первую чеченскую можно было, а сейчас нельзя? Хотя та война, она была меньше по масштабу, хотя тоже очень трагичная, меньше по масштабу, чем эта война.
Ну, тут как бы я, пожалуй, скажу крайнюю банальность. Все-таки тогда было другое время, когда упор делался на открытость и напоминание жертв. Давайте вспомним, что 90-е годы – это не только Чеченская война, начало 2000-х, но это еще массовое поминовение жертв. Открываются памятники жертвам политической репрессии. От камня на Лубянской площади до камней в память расстрелянных в маленьких селах. Открываются экспозиции в деревнях и больших городах. Все время проговаривается проект большого национального мемориального комплекса. И в этот момент абсолютно возможный публичный разговор о жертвах и о том, что войны и репрессии – это то, что приводит к страшным человеческим жертвам. И в этом Лубянский памятник политзаключенным объединяется с солдатскими комитетами солдатских матерей. Потому что и то, и другое – это разговор о людях, которые становятся жертвами государства. В 90-е годы, в начале 2000-х, был абсолютно приемлемый разговор. Это был частью государственной идеологии. Постепенно это все начало сворачиваться, и на первое место постепенно происходит переворот в сторону героизации, и на первое место выходят не жертвы, те, кто приводит к победе. Именно по этой причине у нас в стране происходит такая ограниченная, лимитированная ресталинизация. Я бы использовала мое любимое слово из некрояза, которым я занимаюсь, слово «частичное». Наша власть очень любит прибавлять ко всему слово «частичное». То есть частичная самоизоляция, частичная мобилизация, частичное ограничение интернета. Так вот, сейчас у нас происходит частичная ресталинизация. Сталин преподносится на праздниках как великий полководец, спаситель страны. О жертвах предпочитают не говорить. Бессмертный полк из разговора о жертвах стал разговором о победителях. Воспевается не чувство горя, а чувство гордости. И именно вот этот поворот стал тоже отвечать за то, что война возможна. Когда-нибудь я напишу книжку «А завтра была война». Вот о тех, социальных сдвигах, которые были на самом деле незаметны, может быть, и они происходили на разных уровнях, в разных группах, но все они сделали возможным то, что те или иные группы начали на шаг больше одобрять какое-нибудь еще военное действие, особенно если это военное действие не касается конкретно дома Марии Ивановны, ее котлет, ее детей и ее дачи.
А как удалось вот это перестроить, то есть от жертв к победителям, учитывая, опять же, там, опыт российской семьи, да, либо Вторая мировая коснулась Великой Отечественной, либо репрессии коснулись, и, в общем, этот достаточно такой тяжелый опыт, он есть, ну, практически у каждой семьи. Вот когда, грубо говоря, вот эта вакцина, что война — это плохо, да, она перестала работать, то есть... Мое поколение — это еще взаимосвязь с... Мой дедушка прошел блокаду Ленинграда. Соответственно, вот через одно поколение я получал информацию о том, что такое война. А ничего хорошего. Вот когда перестала работать вот эта штука, что война — это не только про Матросова, который прыгал. Хотя прыгал, потому что заградотряды, видимо, были. Но, тем не менее, вот как это работает? Почему страдания переходят в некий героизм? И потери переходят в некий героизм?
Есть такое понятие, которое бы очень хорошо бы, ну, как бы нам всем помнить. Это постпамять. Постпамять — это тот опыт воспоминаний, то есть это опыт каких-то переживаний, например, войны, которые передаются в семье. Ну, вот, грубо говоря, моя бабушка, она во время войны росла в городе Батуми, она мне много рассказывала про чудовищный голод, который там был. И я эти рассказы очень хорошо помню. Вот у меня постпамять. Я это помню, это себе представляю, но я это лично не видела. Я это слышала много раз от бабушки. Но эта постпамять уже заканчивается, потому что в третьем, четвертом поколении передавать это сложно. Постпамять передается от очевидца к детям, внукам. Но от внуков следующим внукам уже плохо передается, потому что становится как билетристикой. Потому что здесь нет личного вовлечения. Соответственно, чем дальше уходит война, чем меньше у нас постпамяти, тем больше люди об этом всем думают в рамках, ну, такого героического фильма. Плюс на это очень сильно повлиял тот фактор, что и о войне, и о голоде, и о репрессиях советские люди, которые выжили, старались не говорить. Даже о блистательной победе. Ну, вспомните, вот вы наверняка слышали, там, в детстве, может быть, спрашивали: «Дедушка, дедушка, как вы праздновали День Победы?» Да никак не праздновали. Садились и пили, что вот все рассказывают, в 50-60-е годы фронтовики собирались и напивались до полусмерти в 9-8 мая. Я много про это собрала воспоминаний по маленьким городкам. Как раз, к сожалению, у нас был такой чудесный проект про это. И, ну, просто вот какие были традиции празднования 9 мая, спрашиваю я. Ну, какие? Вот как бы приближается 8 мая. Известно, что фронтовики будут пить. Они выходили при, ну, как бы даже при орденах, садились на лавочки, и всем им выносили водку. И вот они как бы собирались и пили. Просто по-черному пили и плакали, пили и плакали. Ходили на кладбище и плакали. Но рассказов там, понимаете, не было. Это стало уже потом. Это какие-то отрывочные постпамять. Советская власть никогда это не пыталась интенсифицировать. Праздником это стало при Брежневе, когда уже эта постпамять ослабла. И про репрессии вообще боялись говорить. И про голод ничего не говорили. И в результате это стало таким потаенным знанием, крохи, из которого... вынимаются из людей под просто пинцетом. И то для этого нужны специальные люди, как вот такие антропологи, как мы.
А люди, которые начали вот эту войну, ее не случайно называют второй по масштабу после Второй мировой, простите за тавтологию, то есть ничего подобного не было уже на протяжении десятилетий. И это ведь первое поколение послевоенное. Путин, Патрушев и так далее — это первое послевоенное поколение. Вот у них, получается, ну, у людей, принимающих решения, должен же быть вот этот как раз воспоминание о том, что такое война.
Ну, смотрите, социальный антрополог – это тот, кто разговаривает с людьми в городе или в деревне, но не тот, кто ставит диагноз Патрушеву и Путину. Тут как бы… И вообще вот то, что вы пытаетесь меня вытянуть, это напоминает аборт по телефону. В принципе, можно, но толку никакого. То есть я не ставлю таких диагнозов. Ну, то есть, я как бы, мне кажется, что мы просто не понимаем, какая идеология сейчас в голове у Патрушева и у Путина. Проблема в том, что мы можем следить за ней опосредованно, лишены возможности привязать Путина к креслу и взять с ним трехчасовое интервью, хотелось бы. Но в целом то, что мы сейчас наблюдаем, это такой элитарный миллинаризм. Миллинеризм – это вообще ужасный термин, который означает ощущение, что вот скоро будет конец света, тот или иной апокалипсис, но вот конкретная группа спасется, если они будут делать что-то правильное, например, очищать себя, или, не знаю, прыгать в 6 утра на одной ножке против часовой стрелки. То есть производить какие-нибудь действия, и тогда они спасутся. Вот миллинаристские секты. В последние, там, не знаю, век их очень много возникает. И они как бы воспринимаются обычно журналистами как такая, ну, шутка. Ну, вот смешно, что вот, значит, очередная миллинаристская секта ждет конца света. Но на самом деле миллинаризм – это страшная штука. Вот посмотрите внимательно на высказывания, которые делает Владимир Путин, Патрушев, Нарышкин. И, например, не к ночи будет помянут губернатор Петербурга Беглов, которого я нежно люблю, потому что его мозг удивительный, производит потрясающие высказывания. Ну, давайте возьмем там какие-нибудь случайные путинские высказывания. Например, там то, что мы отправим, все погибнут, если будет ядерная война, а мы отправимся в рай. Или Путин говорит, что вот там на Западе нету родителей нормальных, а есть мать, родители один, родитель два. Нарышкин, например, глава службы внешней разведки, внезапно выступает с пламенной речью, что на Западе жить невозможно, там живут биомеханоиды. Уж не знаю, как бы, что ему подсыпали. Патрушев примерно такой же говорит. И вот тут внезапно Беглов выходит с речью, что он наконец знает, за что воюют наши мальчики, все ведь кавычки мои, наши мальчики, в Украине, что они там видят гендерно-нейтральные туалеты и воюют за то, чтобы туалеты были обычные для мальчиков и для девочек. Вот эта фраза Беглова вызвала просто у всех восторг. Ну, давайте посмотрим на это аналитически. Что общего у всех этих фраз? Что на Западе нет нормальных родителей, а есть родитель один, родитель два, что там биомеханоиды, что... Там гендерно-нейтральные туалеты, и мы воюем, чтобы этого не было. Плюс к этому прибавить бесконечно высказываемые опасения Путина, что генетика – это опасно, что то-то опасно. Плюс превосокупим разговоры генералов и Патрушева про этническое оружие. И Путин говорил про этническое оружие на Валдае, и потом в интервью Такеру Карлсону. Этническое оружие, которое придумывают американцы, чтобы истребить ген русскости.
Да.
Если мы посмотрим на вот это все и найдем там одну общую позицию, то мы увидим, что одна общая позиция следующая, что вот есть мир, вот Запад, коллективный Запад, англосаксы, которые нарушают человеческую природу. Как Нарышкин сказал, что вот у нас человек создан по образу и подобию Божьему, а там они это нарушают. Они нарушают образ и подобие Божье и делают биомеханоидов. То есть там нарушают природу человеческую, и вообще природу мира. А у нас, слава Богу, пока все цело. Мы сохраняем духовного, чистого, правильного, естественного человека. Это такая русаистская концепция наоборот. Соответственно, что очень важно понимать, это прямо как бы очень важно – Россия, она борется не за несчастный Донбасс, а она борется за спасение мира. Потому что весь мир погибнет, это понятно, но вот Россия может сохраниться, потому что это единственное место, которое не затронуто этим гендерным апокалипсисом. И Россия сохраняет природу. Именно с этим, естественно, с этим связано помешательство российской элиты на спасение детей из Украины. Потому что как бы вот дети – это то, что надо спасти от тлетворного влияния, отдать их в хорошие руки, чтобы они выросли вот этими естественными людьми, вот не подверглись всему этому. Мир гибнет, и мы должны эту гибель мира задержать. Именно поэтому как бы видение Путина, оно обернуто назад. Называют это «муха в янтаре». То есть это его видение назад, это же не просто косплей советской эпохи. У него одновременно и воссоздаются пионерские организации, псевдопионерские, и эти пионеры ходят в храм, стоят на всеночной. То есть как бы там нету в этом его мире, который как бы вот обращен в прошлое, нету противопоставления между церковью и идеологическими детскими организациями и всего прочего. Главное, что он пытается сделать, он пытается спасти мир, по его мнению, гибнущий. Это то, что, мне кажется, абсолютно не понимают политики европейские, которые с Путиным разговаривают. Потому что Путин, он, вот он как бы видит себя спасителем мира, идущего к апокалипсису. Поэтому он совершенно не готов прислушаться никаким резонам об окончании войны, потому что для него это не война за какие-то несчастные Донбасс, это война за спасение мира. И поэтому он все время заявляет регулярно, что у нас идет война с Америкой, что у нас идет информационная война с Западом, что у нас война с англосаксами. Вот его противники, которые его мир пытаются портить. Именно поэтому сейчас у власти такая нездоровая фокусировка даже не просто на детях, на молодежи, но на детском саде. Потому что именно их как бы надо спасти. Обратите внимание, как точечно и двойственно действует наша цензура. Для взрослых, для нашей условной Марии Ивановны, изливается рассказ про то, что никакой войны нет и вообще все хорошо. А детям рассказывают в школе и в детских садах про цифровой суверенитет и мессенджер Макс. И про то, что вот как бы есть герои СВО, им ставят парты, доски и так далее. То есть как бы это совсем другая картинка, понимаете? Есть либо героическая битва за прошлое, то есть как бы против страшного настоящего, либо ощущение, что вообще никакой войны нет, и все хорошо, прекрасная Марья Ивановна.
А доносы? Вот если говорить, сейчас произнесу такое слово, культуре доносов, можно вспомнить, конечно, Довлатова с его знаменитой цитатой, там, что все мы ругаем товарища Сталина, и, конечно, за дело, но тоже написал 4 миллиона доносов. Вот сегодня доносы, это еще и возможность самореализации, но у вас есть свой личный опыт, конечно, с одним из тех, кто на вас доносил. Ну, тем не менее, вот, да, вот ну, эта кстати, культура доносов, она сегодня в какой стадии пребывает?
Ну вот, например, Иван Абатуров, который под именем Анны Коробковой, как он утверждает, написал, она утверждает, написал больше 1500 доносов, в частности, против многих независимых СМИ, и вред он принес. Он сейчас пытается снять фильм о себе, поучаствовать в фильме о себе, а также в Рутюбе пытается продавать лекции под названием «Как написать донос». Не знаю, насколько это успешно, но две лекции он снял. Ну вот как-то он пытается реализоваться, потому что работы он лишился. Насколько я понимаю, в городе Екатеринбурге. Давайте передадим привет городу Екатеринбургу. Люблю я город Екатеринбург. Вот. Но в целом, понимаете, есть, опять же, доносчики бывают разные. У них бывают разные цели. Есть простая, понятная цель. Тебе не нравится сосед, его собака громко лает. Или гости громко шумят. И ты никак не можешь его урезонить. И тогда ты пишешь бумажку в полицию. Но в ситуации, когда есть какой-то репрессивный режим, этот механизм усиливается, потому что наша Марья Ивановна, она понимает, что если она позвонит в полицию и скажет, соседа лает собака, он не дает спать, полиция пошлет Марью Ивановну. А если она скажет, что сосед поет украинские песни, полиция пресс оставит протокол. И в руках у Марьи Ивановны появляется вот дубинка воображаемая, которую она использует. Это называется приватизация репрессивных механизмов. Но тогда Марья Ивановна делает для своих личных целей. Она знает жертву, и она чего-то хочет, добиться какой-то выгоды. Понимаете? Это одно. Такое было всегда и всюду. Во время ковида, когда люди сидели в локдауне, это цвело во всех странах, а в Европе. Это была просто чудовищная волна доносов. Поэтому не надо думать, что это какая-то российская специфика. А есть другое явление, которое как бы гораздо более редкое. Это волна так называемых публичных доносчиков. Люди, которые ищут своих жертв где-то. То есть они с ними не знакомы. Лично. У них нет личной выгоды. Коробков как бы Коробкова, АК Абатуров, ничего от меня не хотел лично. То есть он даже мне писал, она писала мне лично письма, которые сейчас можно проинтерпретировать как любовные. Рассказывая, что как бы какая я клевая, и как я хорошо занимаюсь наукой, и как бы он бы хотел мне помочь в науке. Строго говоря, Абатуров мне помог. Но то есть личных у них претензий нету. Есть претензии, есть желание найти врагов. Это такое мессианское движение. То есть, вот как бы я не, простите, не мессианское, извините, оговорилась, а миссионерское. То есть, вот как бы миссионер. Или даже инквизитор. Вот миссионер или инквизитор. Миссионер как бы обращает индейцев в христианство. Инквизитор ищет среди испанских крестьян тех, кто неправильно толкует Евангелие. Ну вот, грубо говоря, вот это такая инквизиторская, миссионерская цель – найти врагов. Потому что так они чувствуют, что они вкладываются в дело победы и одновременно, конечно, помогают себе. Это, конечно, повышает престиж, дает чувство какой-то значимости. Я маленький человек, от меня смотрите, как много зависит.
Я задаю этот вопрос почти всем нашим гостям. Он очень абстрактный, наверное. Но, тем не менее, я спрошу и вас. Вот что дальше, как вы думаете? У вас есть понимание, какие сценарии могут быть и какие сценарии могут быть реализованы в этой жизни?
Приходит гадалка к Путину. Приходит Путин к гадалке и говорит, расскажи мне, что будет... через 10 лет она напрягается и говорит, вижу в хрустальном шаре, ты едешь по улице, вокруг люди кричат, кидают шапки, радуются, обнимаются. Говорит он, а почему я это так не вижу? А потому что крышка гроба еще закрыта. То есть на самом деле мы не знаем. И... любые прогнозы, которые мы можем дать, они линейные, поэтому... А мы, антропологи, не изучаем линейную картину. Но какой-то тренд можно предсказать. Я могу тренд предсказать. Тренд следующий, что репрессии усиливаются, строка дают больше, срок ответственности понижен до 14 лет, в иноагенты записывают много, в экстремисты, террористы вообще стали записывать пачками. То есть количество увеличилось, доля внесудебных преследований. Езопов язык крепчает. При этом население беднеет. Возможность связи с внешним миром слабеют. И это как бы не очень хороший прогноз. Поэтому я всегда говорю, что вот главное, что мы в такой ситуации можем сделать, это, в общем, поддерживать связи. Потому что единственное, как мы можем в такой ситуации спастись, это поддерживать индивидуальные связи. Между уехавшими и оставшимися, между живущими в разных городах. Ну вот как бы никакие связи нельзя рвать.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам. До следующей встречи и всего вам доброго.
До свидания.